Выпала приятная сегодня миссия от Совета Дома и от имени большого количества московских друзей и поклонников замечательного режиссера Карла Кирилловича Ирда начать сегодняшний вечер, нашу встречу. Я должен сказать, что я очень счастлив, так же, как и многие мои коллеги, что существует в нашей сложной, многотрудной профессии преемственность времен, она не разрушена, что существуют учителя, вожди, существует старшее поколение советских режиссеров, которые внесли и продолжают вносить очень большой вклад в нашу современную театральную культуру. И с именем главного режиссера театра Ваны Муйна, Карлом Ирдом, связано очень много приятных впечатлений, радостных ощущений. И тот очаг прибалтийской театральной культуры, который существует в нашей стране, мне кажется, оказывает очень большое влияние на наш современный советский театр. Мы это все ощущаем. И я в какой-то степени ощущаю себя вместе с другими режиссерами, благодарным учеником. Очень радостно, что не так давно Карл Кириллович стал героем социалистического труда. О нем говорить можно очень много, о нем говорить можно. Это целое подробное исследование, и здесь еще много скажут о нем хорошего. Я просто от имени его московских друзей, поклонников, почитателей его замечательного режиссерского таланта хочу приветствовать его в стенах нашего дома.
Это было 14 лет тому назад. Сегодняшний Иван Муйна совершенно не то. Кроме того, сегодняшний Иван Муйна не то, что вы помните по спектаклям последних на десятилетие так. Или точнее выступление 82 года здесь еще в Москве на здание МХАТа. Единственное, что сегодняшнее еще имеет живой связь, то, что был этот спектакль, я пал первое лето войны, который мы когда-то показали в Москве большим таким успехом, и которого мы теперь после два с половиной года разрыва возобновили, и который теперь совершенно по-другому выглядит, который теперь много раз лучше стал, чем тогдашний спектакль. Благодаря чего? Благодаря того, что тогдашние молодые герои, они более опытные стали, они уже больше играли, они уже более грамотные. Во-вторых, туда я включал большую группу совершенно молодых, новых, которые великолепно вошли в ансамбль, и которые, если этот спектакль смотреть, можно сказать, что этот театр еще может иметь будущее. Театры я начал последний сезон так, что в театре остался один режиссер.
Ну, здесь я позволю себе прервать вас.
Да.
В театре Ивана Муйна остался один режиссер не потому, что у Ирда скверный характер, и не потому, что он выживает других режиссеров у своего театра. Мы попробовали сделать такую латерну магику, потому что мы решили с Карел Кирилловичем, что дома помогают стены, и хотя ВТО – это тоже родной дом Карела Ирда, но мы решили вам показать стены Тарту, стены театра Ивана Муйна, и вот с этого изображения как бы сошел наш замечательный гость и хозяин этого дома наряду со всеми московскими деятелями театра и российскими деятелями театра Карел Ирд. Я Марку Захарову было несколько легче. Легче потому, что он вышел на сцену без Карела Ирда и говорил все свои замечательные слова, обращаясь к вам. Я буду все время ощущать присутствие Ирда на этой сцене, а Ирд человек не юбилейный совсем. Он совсем не, ему не к лицу бронзовая такая монументальность. Он живой режиссер со всеми вытекающими отсюда последствиями. Режиссер замечательный. Режиссер, который в эти дни отмечает и 40-летие возвращения в свой театр. В 44-м году Карел Ирд вместе с группой замечательных эстонских артистов, среди них были такие великие актеры и режиссеры эстонской сцены, как Анс Лаутер и Пауль Пинне, вернулся в родной Ивана Муйна, который он покинул в первое лето войны. Карел Ирд – режиссер уникальный, режиссер, который создал театр, он очень ругается, когда говорят, что Ивана Муйна – синтетический театр. Театр многожанровый, разнообразный, где актеры играют и оперетту, и оперу, и балет, и драматические спектакли, где происходят замечательные превращения. Например, Вельда Отсус, знаменитая балетная актриса театра Ивана Муйна, прошло какое-то время, она стала замечательной драматической актрисой в этом же театре, одной из прекрасных актрис этой труппы, и в этом тоже мудрость Карела Ирда. Карела Ирда – молодой театр. Когда бы ты ни пришел к нему, ты встречаешь молодых людей. Они занимают разные посты. Они занимают места директора, они занимают места главных администраторов. Потом выясняется, что бывший директор Ивана Муйна уже заместитель министра, а другой человек стал мэром города Тарту, а третий человек становится мэром города Таллина. Ирд своими театральными учениками заполонил Эстонию, и это тоже прекрасное качество Ивана Муйна. Он знает, что он делает, когда остается один, потому что если он один в Ивана Муйна, то значит в остальных театрах его ученики. Ирд был всегда щедрым учителем. Я говорю это, зная его учеников и зная их благодарность ему. Ирд собирал в своем театре людей, которым иногда не было места в другом театральном доме Эстонии. Он собирал прекрасных людей и прекрасных учеников и был не просто требователен к ним, он их любил и был к ним терпелив. Он собрал замечательных актеров и режиссеров, таких как Эвальд Хилмакиула, Ян Томинг, и доверил им делать то, что они хотят. Но так, чтобы они в конце концов сделали то, что хочет Ирд. Это маленький секрет. И они делали это, проходя экспериментальный период, проходя период непонимания с учителем. Он терпел, потому что он сохранял мудрость и веру в свой театр. И от лица его учеников, которые, многие из которых просили меня это сделать, я говорю эти слова вам, Карел Кириллович, потому что пути театральные неисповедимы, так же, как пути Господни, но они всегда были вам благодарны и благодарны по сей день зная, что они ушли, чтобы оставить место другим вашим ученикам. Говорить об Ирде, как сказал Марк Захаров, можно бесконечно много. Он удивительный режиссер. Мы привыкли говорить так. Ирд – строитель театра. И в строительстве театра, может быть, он не имеет себе равных в наших национальных республиках. Он строитель дома, в котором прожил 40 лет. Очень мало людей может, и это счастливые люди, могут похвастаться, или вернее сказать о себе то же самое. Потому что люди, прожившие 40 лет в одном театральном доме, хвастаться не станут. Для них это дело их жизни и их внутреннее очень счастье. Ирд прожил в своем доме 40 лет, прожил так, как он считал нужным, и умножил славу нашего советского театра. Вся эстонская драматургия советская рождалась на подмостках Ванамуина. Якобсон, «Жизнь в цитадели», одна из первых премьер, то есть первая по существу премьера была на подмостках Ванамуина. Дом Ванамуина вмещал в себя все лучшее, что рождалось в эстонской драматургии, все лучшее, что рождалось на советской сцене. Не случайно режиссеры из всех республик приезжали в дом Ирда и были счастливы в этом доме. Вообще те, кто попадает в Тарту, в Ванамуины, они проводят там счастливейшие минуты своей жизни. Не только на спектаклях, но и в общении с университетскими людьми, которые приходят на его спектакли. Дом театральный рядом с университетом выполняет ту высокую миссию, которую в Москве выполнял и выполняет малый театр, второй университет. В Тарту тоже два университета. Один из них дом Ирда, другой из них дом, в котором учатся студенты, которые обожают этот театр. Я знал людей, которые специально ехали учиться в Тарту, чтобы ходить в Ванамуины. Но я и думаю, что это особая заслуга Карила Кирилловича. Сегодня творческий вечер замечательного человека. И он не привез сюда отрывки из спектакля, как положено это делать на творческих вечерах, только из большой требовательности к себе, как художнику. Вы все знаете, что на сцене, даже на этой любимой, прекрасной сцене, трудно показать отрывок так, чтобы было понятно, как он существует в контексте спектакля. Я думаю, что Ирд, как всегда, и на этот раз поступил мудро. Наше счастье, то, что он подарил нам эти минуты, то время, которое мы сумеем провести с ним в этом зрительном зале. У нас, хотя сегодня будет культ личности Ирда весь вечер, у нас будет достаточно демократическая обстановка, поэтому, если есть какие-то вопросы, Карил Кириллович потом на них с удовольствием ответит.
Наш театр после выступления в Москве выступал еще в Штокгольме по приглашению Стокгольмского королевского театра, где мы показали, кроме двух эстонских авторов, которые вы знаете, те знают, которые вам ближе знают. Там был совершенно новый спектакль у Фельмана. Это человек, который дал идею Крейцвальда эпос Калевы поэк создавать вообще. Просветитель. И там был еще этот нечистый из пекла. Но и там был и Егор Булычев. В таком виде, как мы его в Москве показали. И играл там и Антоник. И получил очень высокую оценку от шведских театральных критиков. И эти были очень удачные выступления, и они выполняли свою функцию, которая состоится в том, что доказать, что легенда, который очень распространяется, что советская власть прибалтийских республиках уничтожил нас, национальную культуру, это трубят там все время. Это дошло до того, что на одном таком парламенте просто министр просвещения шведского правительства, ему не осталось другого, что сказать, что, что вы говорите об этом культуре национальных республик. Вам туда свободный доступ. Идите, смотрите своими глазами, что там есть. А не верите то, что вам говорят явные враги этого советского власти. Вообще трудно. Там эстонский театр сегодня работает в очень трудных ситуациях, очень трудном идеологической борьбе. На маленькое Эстонии направлена целая куча разных голосов, которые все время трубят. И должен сказать, они имеют и какое-то влияние какого-то части народа. Но с другого стороны, да, между прочим, финское радио, это эстонцам финский язык почти понятно. Там есть только одна очень странная вещь, что иногда некоторые слова на финском имеют совершенно противоположный
смысл.
Вообще, идеологическая борьба вокруг Эстонии очень острая. Но я знаю, что несколько лет тому назад было письмо там писано группой обиженных людей. У Юхана Смула есть такое понятие — хор обиженных. Это великолепное понятие — хор обиженных. Он это написал в связи с эстонским пешеским праздником. И вот на пешеском празднике выступал хор обиженных. Каждое поколение имеет свой хор обиженных. Ни одного поколения нет и не будет, который не имеет хор обиженных. Там есть, и это состоится из двух категорий. Сперва сегодняшние обиженные, вчерашние обиженные и будущее обиженное. Притом разделяется это еще в такую категорию, что среди этих обиженных есть очень талантливые люди, которые по правду обижены, потому что они имели бы своих потенциалов полное право быть творческими деятелями, творить, показать свое. Есть такой молодой хор, который камерный, которого руководит очень одаренный молодой человек, и который с первым махом, когда его выпустили в Венгрии, взял всем премии, все возможные премии. Но ему никак не давали, то, что да, уже не у нас уже есть, и то, куда же ему камерный хор уже есть, куда, что же, куда девать вообще. Есть люди, которые оправданно обиженные, и которых нужно поддержать. Так что эту кампанию, его нужно поштучно разбираться.
Ну, вы всю жизнь разбирались поштучно. Скажем, и Хермакиулу, и Томинга, еще многих-многих вы пригревали, они отогревались и переставали быть обиженными. Это, этот путь вы доказали.
А, по-моему, это единственный правильный путь. При том, особенно для маленького народа. Эстония маленький народ, и нас мало, никогда очень много не будет. Прирост тоже не очень маленький, так что ни черта там пару.
Ничего, Карл Кирилович, мы как-то вместе, если вместе считать, то ничего, много.
Да. Но дело в том, что маленький народ не имеет права быть глупым.
Ну, вы это доказали точно совершенно.
Кроме того, он не имеет права быть ленивым. И что характеризует Эстонию сегодня? Вот есть еще немножко обиженных, есть еще недовольных. У меня в театре все время мы проводим такую зрительную конференцию ежегодно перед началом сезона, где встречаем своими зрителями, там 100 тысяч человек все обычно, и вопросов. Но вопросов последний раз было актуально, почему мы так мало играем англичан и этих американцев, и вообще западных. Они очень искают чего-то от Запада, а что от Запада, сами-то не разбирают. Ну, просто Запада. Так эти вопросы, ну, а это касается, это очень маленькая группа. И в этом году мы проводили очень большую борьбу, серьезную. Сперва, что я хочу отметить. Эстония имеет самую высокую производительность труда и в промышленности, и в сельского хозяйства. Возможно ли вообще, что народ, который недоволен своим правительством, своим руководством, недоволен той, что партия делает, что этот народ имеет самую высокую производительность труда? Это абсурд. Это не может быть. Что это значит? Значит, что то народ, для которого мы театр делаем, то доволен. И мы делаем театр прежде всего вот именно этому народу. Это и есть народ. Понятие народа, вот это и включается в этом. И в этом году у нас была очень острая ситуация. Начал между театром и между театралом города Тарту. Мы в прошлом году, нет, в этом году, в 84-м весной, праздновали 100-летие музыкального коллектива. Мы на год опаздывали, потому что мы не были подготовлены к этому юбилею. Я включал туда такое произведение, как «Белая ночь» Хренникова. Это читались, ну, что неудача Хренникова. Это был вообще признана неудача. А я смотрел на того. В пьесе это Ленинграде. Это Октябрьская революция. Это и Февральская революция. Это Таллин. Я участник Февральской революции. Я был на лестнице Паткула там вместе с отцом и видел, как Керенский
приезжал
в Таллин вместе с Преско-Прошковской. Так я читаю себе ветеранов Февральской революции, полное право. Октябрьская нет, потому что тогда меня уже в Таллине не было. Меня ругали. Труппа был против. Труппа опирался на общее принятое положение. Кроме того, труппа хотела очень оперету ставить, а не какая-то ерунда. Упорная борьба была. Моему врачу прошли сведения, что Ирд уже не в состоянии вообще работать. Потому он даже сам не знает, что он делает. Ей-богу, я не знал. Откуда вы, черт, вы не знаете? Я это раньше-то не делал. Я не знал, как это нужно сделать. Я знал только одного. Что нельзя делать? Нельзя делать ничего опереточного. Ничего. Ни в малейшей мере опереточного. Все, но не только не опереточного. Это я только знал. И я действительно не знал. Не знал, будет или не будет. Мучил я, чертов, 5 часов репетиции, труппа сердитая, все тартусские общественные, даже мой врач, который 25 лет, больше 30, держал меня в таком форме, как я, так внешне выглядел. Даже тот сказал, что сумасшедший. И когда был премьер, она звонила, мне, что я все плохие слова принимаю обратно, и в данное время этот спектакль пойдет с аншлагом. Но представляете, в Эстонии, эстонского, тартусского мещанства, вдруг в концу в финале на сцене полна матросов, миллион матросов красными лентами, и аплодирует Тартуши Мишаня. Ну что же можно еще мечтать, что можно еще желать, что можно еще лучшего хотеть? Эстония самая культивированная мещанская страна. Народ. Мы очень, эстонцы, очень культивированные мещанцы.
Ну, знаете, Карл Кирилович, извините, что я вас перебью. Мы принимаем это только в том же смысле. Вот Гёте говорил про себя. Я буржуа, говорил Гёте. В этом смысле мы тоже так относимся.
Вы можете этому относиться к этому, но я должен быть, если быть честно хотим быть, тогда должен каждый эстонец очень осторожен быть, не явля... нет ли это мещанство. Когда я сказал раз, когда я был председателем театрального общества, что это наша главная опасность, потому что мещанство – это огромная сила, огромная сила. На этом опирался Гитлер в свое время, и на это опирается на время Рейган. На это прослойка, именно на это. В данное время Рейган. А это есть самое опасное. В этом вкроется самолюбие. Это опирается на такую великолепную вещь, как самолюбие. Это опор очень сильный.
Когда мы готовились к вечеру, извините, Карел Кириллович мне это долго эту мысль говорил о том, что вот сейчас одна из проблем эстонской культуры – это то, что очень художники вот любят себя, я любят в искусстве. И он мне объяснял, любит так я, потому что в отличие от всех языков на свете, в Эстонии слово «я» состоит из двух слогов. Да. Ни в одном языке нет в слове «я» два слога, только в эстонском.
Это... Только в эстонском языке. Мина! Мина! Есть ма. Я, ма. Есть, но мина. А это... Двух слог. Из двух слог. И если уже мы из этого избавляем, мы уже станем значительно умнее.
Надо сказать, что, Карел Кириллович, что, в общем, весь ваш путь и путь больших эстонских художников и режиссеров, и мастеров сцены, и артистов, и писателей, он с этим духом всегда... очень активно полемизировал. Ведь,
были отдельные люди, которые полемизировали.
Но и все эстонское искусство с этим так или иначе связано, с преодолением индивидуализма в разных его ипостасях.
Правильно.
С преодолением «я» в разных обстоятельствах.
Я.
И надо сказать, что то, что вы своей жизнью доказали, я начал с того, говорил о том, что Ирт – строитель театра, Ирт еще и художник. Большой художник, художник, который себя по-разному проявлял всегда и в драматическом искусстве, и в оперном искусстве, и в оперетте, которую он сейчас не любит, потому что это на потребу идет зрителю. Но он, удивительный, крупный режиссер вообще, в принципе, не должен любить своего коллегу. Это закон театральной жизни. Он может его уважать, он может относиться уважительно к его работе, но любить... другого режиссера, просто режиссера, это невозможно.
Но терпеть можно.
Терпеть можно.
Но.
Вот Ир...
А это уже большое дело. Так вот... Потому в данное время у нас, к сожалению, пахнет тем, что уже нет терпения.
Вот Ир доказал, что он может терпеть. И он собрал под свое крыло очень многих режиссеров. Любя других, он любил в них искусство, а не то, что они его ученики. Они ведь часто и вашими прямыми как бы и учениками не были. Они были, вы их, кто-то их родил, вы их подобрали, воспитали и пустили в жизнь.
Знаете, что последние дни, вдруг я понял, что нужно любить не себе искусство, а искусство в себе. Все хорошо, очень хорошо все. А если в тебе искусства нет? Просто нет. Ну, просто нет. Ну. А если просто нет, то этого нельзя любить. Вот так что все эти мудрые слова, правила, все что это, всех нужно заново подумать. Я больше всего в данное время боюсь, что искусство стало до сферу, которая в наше ужасное время, где все хотят составить, работать и с руками. Да. Которые, ей уже не каждому не просто не положено попасть в среднее образование, в гимназию. Не положено просто, а положено быть рабочим. В этом странное время наши художественные школы станут убежище, куда можно, где можно
ничего не делать.
Да-да.
Нет, это кредо Ирда такое, такое классическое. Он сразу сказал вначале, я рабочий. Он этого всегда держался. Он держался того, что человек, работающий в Инемунде, не может быть глупым и не может быть ленивым. И должен быть мастеровым. У Ирда в начале жизни был такой период его замечательный, когда он работал плотником театральным.
Нет, маляром.
Маляром, извините. Это запланированное, так сказать, запланированное недоразумение. Значит, маляром. И вот эта любовь к мастерству, к ремеслу. У нас очень часто, надо сказать, к слову к ремеслу относится плохо. Говорят, надо всегда какой-то эпитет добавить к слову ремесло. Замечательное мастерство, возвышающее, одухотворенное. Нет, ремесло есть ремесло. И
да.
Выдающийся, так сказать, ну, ремесленник. Потому что ремесленник выпускал всегда штучный товар. Ремесленник не позволял себе выпустить плохо расписанную декорацию. И очень, вот это качество в Ирде, и вообще в любимых мною мастерах, ценишь невероятно. Умение выпустить из рук вещь, когда она сделана совершенно. Очень часто эти вещи выпускают недоделанными. К этому мы, к сожалению, даже в искусстве привыкли. Ирд этого не терпит. И действительно, у него давняя идея, что воспитаться в театре можно только проработав в театре. Он работник. За это его иногда не любят артисты, за 5 часов репетиции. За это его иногда не любят коллеги, за то, что он заставляет их работать. Но он работник. Работник, который, и это очень важно, как мне кажется, который умел дарить других. Умел дарить других режиссеров. Он 40 лет работает. Я смотрю на экран, я жду там появления одного человека. Роланд Быков должен приветствовать Карила Кирилловича. Мы тогда попросим остановиться в этот момент и подождать чуть-чуть. Значит, Ирд 40 лет работает в театре. Он вспомнил слова Станиславского и сказал, вот я только сейчас понял, что надо любить не искусство, не себя в искусстве, а искусство в себе. 40 лет он работает в театре, и как святая заповедь того, что театр – искусство обновляющееся. Сегодня он признался, что, когда он остался один в начале 84-го года, он четвертый раз в своей жизни должен начинать заново театр. Он поэтому, не имеет права расслабляться. Вот что такое значит четвертый раз начинать заново театр в Инемунде?
Что это значит?
Да.
Ничего не значит. Работа. А что Дикий Капитан сказал? Что это жизнь? Это вечное, начиная с начала.
Но какое вот начинание самое, так сказать, для вас важное было? Или все были важны по-своему?
Вы видели этих молодых людей, которые теперь друг. Вот там получалась очень интересная вещь. Некоторые молодые режиссеры хотели пойти мимо Станиславского. Они нашли себе новые боги. Кратовский, там Ливингстон, между прочим, на эстонском языке издано «Арто», а Станиславского и Данченко уже на эстонском языке читать нельзя, невозможно. Нет больше. «Арто» мы издавали. Притом читаю, что совершенно зря. Потому это философическая мура, это нам с этим ничего делать. Можно делать театр для себя, можно делать, как еврей, ну, это уже говорил. Можно театр для одного человека, можно театр делать для... И в кровати, и под кроватью, и все можно делать. У меня есть гениальные идеи, которые я хочу исполнять. Я хочу, это я там в Питере видели, это эмигрантская группа там венгерская, которые там этих в одном магазине играли. Я хочу делать постановка в уборной концертного зала, женская, там стена вот там свободна. Обязательно хочу делать. Это просто идея такая.
Я сейчас постараюсь объяснить, чтобы, поскольку вспомнил Карен Кириллович, постановку действительно труппы одной, она работает в Нью-Йорке, они играют в магазине. Вы приходите в магазин, вас кидают дымовую шашку, там просто вы начинаете, ну, вам плохо немножко, в это время стреляют в вас, мимо вас и так далее. И после этого так немножко, и потом выпускают как бы на улицу. Вам так хорошо сразу становится, что это как, является как бы актом искусства. Вас только что лишали жизни, а там чуть-чуть, когда жизнь чуть-чуть вас начала входить, сразу приятно. И такого рода экспериментов очень много. Действительно, играют в сарай, в постели, под постелью, на крыше дома. И все это иногда напоминает басню старую Крылова о том, вот как не рассаживаем музыкантов, дескать, ничего и не получится. Поэтому идея Карла Кирилловича, такой идеи в мировой театральной практике, я изучал по этому поводу специально, готовясь к вечеру, английский словарь театральный, такой идеи вот о постановке вот в женскую уборную театрального зала еще нет. Поэтому мы сегодня это должны зафиксировать как патент.
Да-да-да, это будет очень интересно. Когда мне все то, что нужно делать, делано, тогда я позволяю себе это. А мне в этом году нужно ведь еще посвящать спектакль Отечественной войны. Когда я дал заявку нашего министерства, что я буду ставить Сен-Полка, они очень грустно стали, и они знают со мной. Ну, нужно быть осторожным. И тогда 3 дня позже пришел из Москвы список рекомендуемых. И там среди первых Сен-Полка так далее друг радовали и восторгом приняли. А мне мой врачиха сказал так: если ты ставишь Сен-Полка, никто тебя в Тарту больше не будет уважать. Люди не принимают. Ты потеряешь все то уважение, которое у тебя еще есть в народе. Ты вообще, ты останешься совершенно
один.
Ты ничего, ты это нельзя делать ни в каком случае. Я тогда сказал ему: я делаю это даже тогда, когда я должен вместо тебя другое врачу.
Надо сказать, что эти диалоги длятся лет 40, насколько мне известно. 40 лет один и тот же диалог. Это ставить невозможно, говорят Ирду. В Тарту это не будут смотреть, это не будут ходить на это. Я помню спектакль «Человек со стороны»,
да,
когда, значит, это было смешно, потому что я был в начале как бы замысла, и потом в результате постановки. Как Ирду все объясняли: ну, в Тарту нет заводов, сельскохозяйственный район. Никто не понимает, что там это металлургическое производство, какое производство. Не до этого. Он говорил: нет, хочу ставить человека со стороны. Там была замечательная мелодия, которая сопутствовала этому герою. Да. Из русской песни однозвучно, да, звенит колокольчик. Зал стонал после этого. Причем, чтобы объяснить, что происходит в спектакле, я помню щиты в фойе театра, где показывалось металлургическое производство. В антракте... Потому что, ну, как бы, это все очень далеко. В антракте все подходили, смотрели, очень внимательно разглядывали щиты, очень спокойно. Обычное вот такое круговращение по фойе, которое в Прибалтийском театре всегда существует, когда все очень чинно ходят, и очень даже становится страшно. Вот я иногда, чтобы не сойти с ума, пересекал так насквозь. Я думал, ну, что сейчас будет? Меня будут бить? Нет, сквозь этот круг вот так пройти резко. Нет. Так же ходят. Чин не замечают тебя, думают, что, ну, просто недоумок, недомерок, у тебя нет геометрического такого ориентации. Единственный раз я видел, когда круг этот остановился. Это вот когда он поставил металлургические щиты с металлургическим производством, они стали смотрели очень внимательно, принимали удивительно эту постановку. Это был замечательный спектакль тогда.
Но я могу сказать вам и то, что эта пьеса в Украине вообще не ставили, а там это руководство этого республики считал, что это не проблема, но у них нет этих проблем, которые все там.
Ну, знаете, гибель эскадры вы тоже не ставили Корнейчука. Мы не в претензии. Со стороны Украины, я просто говорю.
Да. Дело в том, что это, если я смотрю цифры этих статистику, которую издает выполнение плана, и так, тогда у меня есть такое сомнение, что это не так, что нужно играть и там. Факты-то доказывают, что нужно играть и там. Ну, а знаете, я сам раду. Я получил от Горсовета грамота, но почетная грамота за постановку. Это единственная все награда, в которой я за работу получил.
Ну, а? Наградами вы не обделены.
Это действительно какую-то конкретную работу я получил. А что там, что там было? Очень просто. Очень просто. Это сумасшедший человек действительно любил эту завода, любил эту технику. Есть ведь люди, которые любят даже математику. Ну, есть такая порода сумасшедших. И тоже нужно их этих уважать. А этот спектакль у нас прошло очень большим успехом. Мы теперь уже играем что-то четвертый сезон пьесу о колхозной жизни. 250-й раз уже будет скоро. Там в одном колхозе требуют, что мы играли это два раза, что обе смены.
Это какая пьеса, Карл Кириллович?
Сельская лирика.
Ага.
Да.
Сельская лирика.
Да. Это требовали, чтобы мы это ставили.
Ну, вот такая проблема. Я прочел у Эна Витема, у замечательного прозаика.
Да. Очень хорошо.
Одну мысль. Он описывает как раз, что ему попросили он писать пьесу на сельскую тему Эна Витема, что немыслимо, он городской вообще писатель. И он поехал к своим друзьям в колхоз, где животноводческий колхоз, и он стал их спрашивать, вот хотели бы они смотреть пьесу на сельскохозяйственную тему. Доярка сказала, что она посмотрела бы «Мадам Баттерфляй» лучше.
Да.
А ее муж сказал, что он бы готов посмотреть пьесу, скажем, на производственную тему. Ну, там, да. Перечень всем известный, но вот про сельскую, про свою жизнь смотреть не хотели. И, значит, Витама пишет, что вот он задумался о том, как люди вообще, что хотят люди видеть на сцене, свою жизнь или жизнь других людей, что театр как бы раскрывает им большой мир. И эта мысль, кстати сказать, вот я был в Киргизии, в далеких таких селах, в горных, где они говорят, что ну как, артисты приехали, они открывают нам, мы тут живем в маленьком селении, они открывают нам целый мир. Вот как вы считаете? У вас ведь уникальный театр. Театр, куда не только ходят университетские люди, а университетские профессора сидят рядом с колхозниками. и смотрят одни и те же приблизительно спектакли. Это тоже феномен какой-то. Вот что вы по этому поводу можете сказать?
Знаете что? Есть одна страшная вещь. Больше всего народ любит правду на сцене. Правду. И эффект узнаемости, который эстетики считается очень такой, но дешевым эффектом, это фактически огромное значение имеет. Я только что выпустил к этому 70-летию, писал мне Пегель, я пал первый ряд у войны, а теперь писал мне Антон, сельское, на сельскую тему. «Рыцарь рубля» называется. И тема абсолютно сельская. Тема то собственное коровье, собственное хозяйство, которое росло так, что уже для колхозного хозяйства времени. В Эстонии условия, конкретные условия Эстонии, очень конкретные факты. Это страшная пьеса, очень страшная. Я нашел одного человека, который сказал, что это не интересно, я не хочу видеть свою жизнь. Но он не был рабочий, он был чиновник. Он не хочет видеть то, что в жизни. Мне было очень острая дискуссия одним из руководителем нашего республики, который мне объяснил, что что люди усталые от работы, хотят в театре веселиться, хотят свободно отдыхать, отдыха, ходят, все такого. Что театр был веселый, и вообще, у меня точно русские слова, но для отдыха.
Для развлечения.
Для развлечения. Он очень высокий чин имеет в Эстонии.
Не самый высокий, но высокий.
Но почти самый. Но я ему сказал, что давайте, уважаемый товарищ, с тех пор, когда в России был советская власть устанавливала, никогда такого программы не было. Покажите мне, где это сказано, что это так было. Наоборот, мы очень все знаем, что нужно. Тот категория людей, которые... У нас будет еще очень трудное время, Очень трудное время, страшно трудное время всем, потому что придется действительно по-другому, по-новому, совершенно по-другому начинать и работать, и думать, и мыслить, и вообще. И это будет трудно.
Ну, вы знаете, ваш театр, мне кажется, что в этом и была его сила всегда. И она есть, эта сила вашего театра до сих пор. Это был трезвый театр, театр, который старался всегда брать проблемы жизни, и театр, который шел чуть впереди зрителя. Этот давний диалог между Ванамуйне и, так сказать, ну, скажем, мещанином, обывателем, как мы говорим, это диалог давний. Театр Ванамуйне всегда был не просто кафедрой, но и воспитателем людей. Это было непростое воспитание. Ирт не случайно сейчас говорит о том, что он против оперетты. В его театре огромное количество, скажем, легких развлекательных спектаклей, казалось бы. Но они всегда были исполнены некого очень существенного смысла. Ну, скажем, не случайно в его театре появился замечательный цикл вокальных спектаклей на эстонском фольклоре. Скажем, мужские песни,
да,
Тормиса. Это поразительные были спектакли, которые, ориентируясь на общеупотребительную музыку, на известное очень эстонскому уху звучание, они трактовали фольклор национальный как некую удивительную животворную силу. И здесь Ирт немного лукавит. Он не просто ведь режиссер, строитель театра, он и руководитель театра. Он всегда знал, как найти гармонию между запросами зрителей. Я не прав, разве, Кирилл Кириллович?
Вы прав.
Это хорошо.
А я вам скажу одна секрет еще. Меня очень простая. Я очень просто рассуждаю. Смотрю спектакль, ставили мы, и я поставлю вопрос. Можно в Москве показать? Нельзя. Ну и все. Так я жил, так я работал, так стал я, стал Ванамуйне известным театром действительно в Европе. Откуда же? Из Москвы они-то видели. Москва – это для меня тот лакмусный
бумажка,
который скажет, можно. В данное время я должен вам сказать, что через ближайшие 6-7 лет нам ни черта не будет показать. Мы еще в Ленинграде можем пойти, потому что там мы всех не показали, что в Москве уже показали. Нельзя это делать, нельзя допускать, нельзя спекулировать на какой-то автора, которым одновременно мы делали. Когда-то наш в эстонском театре ставили там ожидания годов. Это просто простая спекуляция вот это западное. Это нельзя делать, это нельзя делать. И именно...
Я лютый...
Подождите, извините, ради бога. Потом.
Завидую тем актерам,
ну, ладно,
которые будут стоять на этой сцене. Это почет, это счастье. Может быть, в этом смысле Ир действительно поймал жар-птицу.
Спасибо большое. А теперь остановите пока.
А это ладья Фортуна для дикого капитана. Мы привезли сюда ее, видите, она горит. Потому что мы решили... И это правда, что мы входим во храм. Это театр, который стоит рядом с университетом. И что бы ни говорили о том, что театр кафедра, с которой можно многое сказать, но театр, который стоит рядом с университетом, это не слово, это не фраза, это действительно кафедра, с которой, наверное, здесь что-то говорится. Хочу посмотреть, не видел, очень хочется. Спасибо за внимание.
Я думаю... простите, нет. Да. Нет, нет.
На юбилейный вечер я сказал одну вещь. Кому, каком образом я вообще Ванамуйне благодарен университету, вернее, ряду ведущих крупнейших деятелей наука, которые работают в университете, которые работают в обсерватории недалеко от города. Это были люди, которые сказали, что Тартусские обсерватории должен дать чего-то мирового культуру, что Тартусская наука имеет быть право только тогда, когда он дает какой-то часть мирового культуру. И тогда я понял, что Ванемуйне имеет право существовать, когда он хоть чуть-чуть, какую маленькую долю своего дает мировому культуру. Это и цель. Это цель. А путь к мировому культуру пойдет через Москву. Я вам должен прямо сказать, бывая за границей, к мне придут люди, вот в 82-м году, когда мы здесь выступали, сразу после того был там в Берлине, это съезд и
Международный институт и театр.
Там пришли к мне, сказали, ой, у вас был большие, очень большие, хорошо у вас прошло спектакль. Выясняется, что они следуют за литературу. За литературу. А литература издается на русском языке. Эстонские газеты они не читают. А московские газеты русские, это, они читают.
Это лукавство,
Павел Кирилл. Нет, это не лукавство.
Московские, это... конечно, в ГДР, скажем, читают московские газеты, но однажды в эстонской газете, когда вы поставили спектакль «На задворках» Оскара Лутца,
да.
Я прочел такую фразу по-эстонски, естественно.
Да.
Там было написано, что если человек не видел «На задворках» Оскара Лутца, он должен встать на колени и на коленях пройти всю Эстонию, чтобы дойти до Ванемуйне и посмотреть этот спектакль. Тогда он может встать с колен и пойти уже как нормальный человек. В литературке этого написано не было ни разу. Это было написано в эстонской газете.
Но я остался туда.
Но надо сказать, что действительно, целый ряд спектаклей... Вот
я остался туда.
Я вспоминаю такой замечательный спектакль, замечательный действительно, как Егор Булычев. Это одна из последних работ Ирда. И то, что мы видели на гастролях, я помню спектакль, поставленный Эбкайду, ее память свята, так сказать, в Ванемуйне, трагедия человека, где играло два ученика Ирда. После Москвы венгры вдруг поняли, что самый национальный венгерский режиссер и венгерский театр – это Ванемуйне, потому что, как они считали, так трагедию человека никто не ставил прежде. И вот сейчас праздновали столетие Мадыча, и 50-летие Сегедских игр, они поставили тоже трагедию человека, и в венгерских газетах вспоминали ваш спектакль в этом году.
Ну,
а
бывает.
Егора Булычева действительно такого мы очень давно не видели. И когда мы его в Москве увидали, то действительно коллеги из Германии, они даже просили писать об этом спектакле для них, потому что это был удивительный спектакль о Ирт. Лукавый человек. Лукавый, потому что в момент, когда все его режиссеры увлекаются экспериментами, ставят там-сям, он ставит традиционнейший, спокойный вроде бы спектакль, где добросовестно проработана каждая деталь, где живут подробно жизнью бытовой, с невероятно взрывным томингом, с поразительным Егором, молодым, полным сил, и от этого трагедия умирания становится еще более страшной. Когда Набитов возили Лутца на задворках, для югославов это зрелище на Белградский международный фестиваль было тяжелое. В Югославии это замечательная страна, при всем я очень уважаю страну, народ, театральную культуру, но больше 2 часов высидеть в зрительном зале им трудно. Ну, не принято. 2 часа.
Не принято.
Другой темперамент, другие ритмы, другая наполненность, какая же. Привезли Луций, спектакль около 4 часов идет. Около 4. Набитофи, где сверхснобистская публика. То есть публика, привыкшая, им надо что-то такое. Ну, вот когда обливали водой, замечательно, есть вот первые ряды, все были счастливы. Вот это вот просто брали артиста шланг и обливали. Это было счастье. Дорогие билеты, и нужно что-то такое, чтобы было потом вспомнить и сказать. А это 4 часа зря, это высидеть балканским темпераментом невозможно. Балканские люди к этому не привыкли. Скажу честно, много ушло. Те, кто остались, были счастливы. Потом я с ними разговаривал, они говорят, да это для нас немыслимо. Ну, и вы как-то, так сказать, у вас большая страна, вы говорите, маленькая Эстония. Они говорят, русский театр, говорят, у вас большая страна, большие пространства, вы можете 4 часа смотреть спектакль. У нас, говорят, маленькая страна, мы так не привыкли. И Ирт в этом смысле удивителен по точному пониманию эстетики. Он берет не, вроде бы не модное, но вечное. В разговоре с другим замечательным режиссером.